Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Этот выпуск «Поверх барьеров» можно было бы назвать «Поверх лингвистических барьеров». Герои передачи – мастера устного перевода. Порой их представляют чуть ли не как государственных деятелей, тайных вершителей судеб мира. Порой, как в рассказе Ингеборг Бахман «Синхронно», как лингва неврастенников, без единой собственной мысли в голове. Эта передача – портрет, точнее, автопортрет переводчиков, записи разных лет. Говорит парижский переводчик и литератор Никита Кривошеин.
После длинного кабинного дня или дней у любого переводчика появляется абсолютная аллергия к любому звуку, будь то Моцарт, будь то уличный шум и, конечно же, собственный голос, которым уже, как бы сказать, наелся с утра до вечера.
Никита, русский и французский языки – ваши родные языки, но какой все-таки роднее? Скажем, о любви вы предпочитали бы говорить по-французски или по-русски?
На всех языках по возможности. Но, скажем, устно считать, все-таки во мне французская школа сидит. Значит, первые классы начальной школы и таблица умножения у меня приходит по-французски. Это важный признак билингвизма. Но что такое билингвизм? Ведь масса диссертаций написано, никто не знает. Говорят, билингвизм – это колыбель, в колыбели закладывается. Другая школа – это тот, что билингвизм – это среднее образование. Во всяком случае, у меня и то, и другое. Билингвами и была создана эта профессия. Это в основном профессия, созданная русскими дворянскими семьями, людьми, получившими еще образование с гувернантками и гувернерами, англичанами, как у Набокова, у многих были, у Шмемана был, в Петербурге, в Москве, и которые, когда возникла надобность в синхроне, оказались тут как тут, и для них это было абсолютно жизнеспасительно. Вот они были билингвами. Сейчас билингвов, настоящих билингвов по этим двум критериям, и колыбельности, и среднего образования в молодом поколении переводческом уже нету, поскольку нет и перемещенных лиц, нет этого явления, вызванного революцией, миграции большой. Что можно сказать о билингвизме? Все-таки это раздвоение личности, что это абсолютно противоприродное, очевидное явление, потому что человеку должна быть потребность, когда он увидит стакан, назвать его одним словом «стакан». И поэтому я часто это замечал. Для билингва часто бывает, кабина является единственной терапией для того, чтобы избавиться от... Что такое шизофрения? Ведь это раздвоение личности. И вот когда одновременно восприятие и высказывание эти два слова, или даже две структуры синтаксические, друг друга противоречащие, соединяются в мгновение, то это терапевтично.
Алена Кожевникова, переводчица, в прошлом сотрудница BBC и Радио Свобода.
Я вот, например, себя ловлю на том, что все, что касается чувств, общение с друзьями, вот такое, это я думаю по-русски. А все, что касается каких-то дел, обыкновенно я думаю по-английски. То есть русский для меня язык души, а английский – это язык мира сего.
Никита, а какие конференции вы ненавидите больше всего?
Конференции Европейского Союза. Если не считать тех конференций в защиту мира, которые я переводил в Москве, или конгрессы какой-то прогрессивной молодежи, это тоже мне приходилось делать. А так, конференции Европейского Союза, где речь идет о текстильных квотах Кыргызстана.
А почему вы ненавидите конференции в защиту мира? Вы разве противник мира?
Да, я как ленинградский поэт в свое время писал «Я за бомбу, не за пироги». Тут возникает вопрос самого отношения к переводимому. И в идеале это должно быть, чем человек профессиональнее, тем он должен быть отчужденнее. И, очевидно, есть какой-то предел приемлемости, предел терпимости. Я знаю, что после того, как мне приходилось переводить ужасные вещи иногда, то буквально это соматизировалось, переходилось в какое-то физическое заболевание. Вот одно из самых отвратительных моих такого рода воспоминаний, как я оказался когда-то в Москве, а ко мне зашел на ту конференцию, где сидел мой лагерный приятель Борис Пустынцев, стоял рядом со мной и хихикал в то время, как я с выражением повторял завывание покойной пассионарии Долорес и Барури, но Пасаран и Венцеремос. Ну вот я это делал. Морально ли это, не знаю.
А как вы думаете, у синхрониста есть мораль?
Это абсолютная отчужденность. И лучший тому пример, один из основателей профессии, доктор Шмидт, он был, правда, не столько синхронистом, сколько абсолютно великолепным, так называемым, последовательным переводчиком. Был переводчиком Рейхсканцлера, то есть фюрера, был полиглот, и никакой денацификации не подвергался. Он был переводчиком фюрера Риббентропа, никто его после войны не тронул, был сочтен абсолютно безвинным чиновником и основал потом долго процветавшую школу синхронного перевода. А с другой стороны, бывает, я видал коллег, у которых такое немножко провинциально-театральное, лицедейское делается отождествление с переводимым. Я сделала Горбачева, или там я сделал того-то. Я знаю, что у одного из переводчиков нынешнего президента Франции возникло это отождествление, доходящее до идолопоклонства.
Синхронисты меняют обычно друг друга, как в эстафете. На какой минуте вы начинаете уставать?
Сложился такой цикл, и сейчас всюду соблюдается, кроме, естественно, как в бывшем СССР, где коллеги сидят по одному на износ, на изнурение в течение 8 часов. А этот цикл стал получасовым. Главный такой пробег пробный был Нюрнбергский процесс. После получаса начинается спад, а у человека уже много поработавшего, минутик 50-й столбняк.
Благодаря вам и вашим коллегам уровень всеобщего непонимания в мире растет или все же снижается?
Снижается абсолютно. Эта профессия безусловно полезная. Во-первых, тем же основателям ее, таким людям можно назвать замечательные русские семьи Тхоржевских, Ширинских, Шахматовых, Андронникова, Самариных, она им, ну, более-менее фигурально помогла стать шоферами такси, но она и полезна сама по себе. Дважды или трижды приходилось по французскому телевидению переводить выступление Александра Исаевича Солженицына. Вот это стресс, тут уже на автопилоте не поедешь, и чувствуешь, как физически, это никакой не тщеславие, но за микрофоном какие-то статистические миллионы людей слушают, и в результате вот первого выступления Александра Исаевича в 1974 году с Бернаром Пиво четко изменились результаты выборов в этой стране.
А вы не испытывали соблазна влиять на судьбы мира?
Это было бы мегаломанией. Один раз на съезде, на 4-м съезде бывшего Союза писателей СССР приезжал очень такой левый, я забыл его фамилию, переводчики все забывают, это одна из болезней профессиональных переводчиков, амнезия, так что очень легко хранить обязательную конфиденциальность того, что переводишь, если не прилагать особого усилия, то память, чтобы не взорваться от ненужной информации, сама очищается и избавляется. Я сидел в кабине, а он что-то так слабо пискнул на счетчика Словакии, и ему ответил Евгений Сурков. Он был деятелем аппарата Союза писателей, не Алексей. И ответил резко. И тут я вот именно, чтобы повлиять на судьбы мира, перевел это втрое резче, почти какой-то французской нецензурностью. И это возымело свое действие. Человек перестал быть прогрессистом, и по возвращении в Париж в большой статье в «Lettre française» шумно расплевался советами.
Никита, а какое у вас самое сильное переживание связано с работой?
Во время кинофестиваля, одного из кинофестивалей в Москве, мы должны были с коллегой ныне в Москве, еще здравствующим, перевести отвратительное произведение Бондарчука «Война и мир» на французский, вживую, для многих французских кинематографистов на этот фестиваль тогда еще приезжавших. У нас не было ни сценарных листов, ни диалогов, ни перевода самой книги на французский. И мы пошли в кафе «Националь», все это проходило в дворце съездов. Начали обед со 100 грамм водки, потом еще со 100 грамм, потом с бутылки грузинского вина, еще с одной бутылки грузинского вина. Вот мы потом пошли в кабину вдвоем, и в голос, в лица у нас получались и «Старый князь», и «Наташа Ростова». Это превратилось в комедию. Французские кинематографисты вообще на полу лежали, никто ничего не заметил. И бедный шедевр Бондарчука погиб, конечно. Вот это замечательно было.
В эфире «Поверх барьеров». Тема «Перевод и переводчики».
Андрей,
да?
У советского переводчика-синхрониста, служащего ООН, были ли свои специфические свойства? Он отличался, по-вашему, чем-то от западных коллег?
До января 91 года просто считал, что мы находимся на службе у советского государства, но место нашей службы за границей, а вовсе не так, как это предполагалось уставными документами международных организаций. И таким образом, раз мы чиновники, работающие, в общем-то, на свою страну, то нам оклады клались по внутренней линии. Но я могу, например, сказать, что мой первый оклад был 7 тысяч, при том, что в то время в секретариате ЮНЕСКО я получал где-то порядка 22, не то 23 официально. Приблизительно до 40% мы сдавали деньги. Просто наличностью в кассу.
Идеология, я имею в виду советскую государственную идеологию, как-то влияла на перевод, на язык перевода?
Приходилось пользоваться советизмами, блочными вот этими конструкциями, типа там «трудовая вахта», «рубежи перестройки». Ну, вы понимаете, короче говоря, речь идет о таких цельно срубленных словах, которые называются здесь «langage du bois». Вот, это приходилось.
У вас есть свои нелюбимые слова и блоки, слова-аллергены?
Знаете, один раз меня порадовали. Человек сказал вот такую фразу: «Этот вопрос очень интересен, мы его возьмем на карандаш и обсудим кулуарно». Несколько таких же вот красивых выражений мне приходилось слышать и впоследствии. Ну, например, в одной из речей Громыки. Это водораздел, который объединяет. Вот хорошее, красивое выражение.
Был ли над вами контроль, так сказать, лингво-идеологический?
В Нью-Йорке в мою бытность был случай, когда заместитель постоянного представителя прислал какого-то там гонца в кабину и сказал... Во время тогда ругались очень сильно израильтяне с арабами по всем вопросам во всех комитетах. Значит так, говорит, а человек вошел в раж, что называется. Ну, темпераментно переводил. Уберите либо переводчика, либо пафос. Вот вам это как вкусовая поправка или идеологическая. Он переводил в данном случае израильского представителя. Значит, видимо, темперамент ему в данном случае вредил. Ну, за письменным, это я вам точно уже могу сказать, что письменные тексты выверялись с точностью до запятой, считались слова. Поэтому у нас коллеги на Западе, когда они знали, что мы это делаем, они говорят: да вроде как ты, в общем, язык, в общем, неплохо знаешь, что ж ты такую нелепицу-то несешь? Ну, мы говорим открытым текстом, мы считаем слова, потому что за нас их считают. Если это синий карандаш Андрея Андреевича, то все, это последний, как говорится, аргумент. Вот так мы работаем.
Андрей Андреевич Громыко?
Да-да.
Он знал английский язык?
Английский язык он знал, поправлял даже, иногда вызывал человека с Вебстером, со словарем. Вы, наверное, знаете эту знаменитую фразу Петра Первого, насчет того, что маркетанток, толмачей и прочую сволочь в обозу, дабы видом своим похабным не портили доблестного вида войска. В общем, фразу я цитирую в вольном изложении, а вот отношение долгие годы было именно такое, как было у оператора всероссийского.
Переводчик Андрей Беспалов.
Я работал в Москве первым переводчиком с 56 по 60 год, и это для меня было действительно весьма интересное время, что касается работы. Громыко – это самое, простите, для меня было скучное и смешное. Посол читал свою ноту Громыко, да. Потом посол поставил вопрос Громыко. К тому, что я сказал, мне нечего добавить. Тогда посол постарался объяснить. Понимаете, я же вам сказал, 2 плюс 2 это 4. А вы все время говорите, что это 5. Попробуйте, возьмите ваши пальцы, конечно, образно. Смотрите, это же 5. к тому, что я сказал, мне нечего добавить. Вообще для переводчика не очень тяжелая работа. Я бы сюда им возиски зактовы не цинцуцуфюген. Это я тоже могу 20 раз сказать. Нетрудно.
Немецкий переводчик и литературовед Вольфганг Казак. Он умер в 2003 году.
Алена, так получается, что вам все время приходится переводить чужие мысли, чужие слова. Это не ранит вашего честолюбия?
Нет, это очень забавно. Это даже где-то вызов, потому что, к сожалению, не всегда приходится переводить умных людей. И тут некий спортивный элемент, когда ты где-то про себя думаешь, боже мой, какой кретин этот оратор, но это никак не должно проскользнуть ни в твоем голосе, ни в твоем лице отразиться. На моем опыте, я бы сказала, интереснее всего было работать с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. Я ее пару раз синхронно переводила. Она всегда давала действительно вопрос на ответ. Когда человек плохо говорит, обыкновенно первый, кто это ощущает, это переводчик. А труднее всего, должна признаться, мне было переводить для телевидения одно из выступлений Горбачева, когда в Лондоне была встреча «Большой семерки», и он выступал. И масса там незаконченных фраз, незаконченных мыслей, а ты уже ведешь перевод, так что было бы логически начало развития мысли и завершение мысли. И потом это повисает в воздухе. И ты думаешь про себя, ну, черт возьми, все скажут, какой плохой переводчик.
Алена Кожевникова.
Есть замечательный критерий. Это поступок Константина Сергеевича Андронникова, который сейчас опубликован в книге «Бункер» о франко-советских отношениях. Он был известный поступок. Когда впервые руководитель одного из западных государств решил возложить венок к мавзолею Владимира Ильича Ленина. И при нем был великий, в общем, действительно великий переводчик Константин Андронников, один из основателей школы настоящего такого последовательного перевода, отец которого погиб в 30-е годы в мордовских лагерях. И этот кортеж, как говорится, с Жискаром и с советским протоколом, и не знаю, с кем подъехал к мавзолею, и Константин Алексеевич остался сидеть в машине и не вышел. Это потом ему, видимо, стоило почти карьеры. Но вот тут уже он переводчески не перешагнул, не перешагивал.
Парижский переводчик, богослов Константин Андроников. Он умер в Париже в 1997 году.
Для меня с детства было естественным переходить из одного языка на другой, так как я чувствовал себя как бы дома на трех языках. На русском, на английском и на французском. Так что, когда Мережковский, в пуске которого я более-менее очарованно участвовал, мне предложил перевести его знаменитую книгу «Гоголь и черт», я сразу согласился и издал ее у Галимара. Это было в 1939 году, до войны. Потом карьера устного переводчика стала моим ремеслом. Стал чиновником Министерства иностранных дел как официальный переводчик английского и русского. Меня перевели к президенту республики. Тогда был Дуголь, потом Помпиду, и я еще год оставался при Жискаре.
Константин Ясеевич, вы философ и богослов. Вам не в тягость быть переводчиком чужих слов, чужих мыслей?
Можно сравнить, например, «Mutatis mutandis», конечно, с музыкантом, с композитором, который исполняет и произведение другого. Это ему совсем не мешает, наоборот.
Вы долго были переводчиком президента Деголя. С ним было интересно работать?
Чрезвычайно. Я уважал его личность, дело для Франции. И потом, потому что он как раз не пустословил в политике ни в каких обстоятельствах. И потом он мне полностью доверял, и потому была, как бы сказать, такая взаимная симпатия и доверие.
Константин Ясеевич, а может ли переводчик президента Франции как-то влиять на судьбы мира, и испытывает ли он соблазн делать это?
Никакого соблазна повлиять на судьбы мира нету, потому что единственная ответственность — это за верность перевода, за честность его.
Алена, вам приходилось переводя чувствовать себя не только переводчиком, но и женщиной?
Да, приходилось. Это, ну, когда ты сидишь в переводческой будке, как собака в конуре, очень часто ты не видишь того человека, кого ты переводишь, и он не видит тебя. То есть это просто какие-то голоса в эфире. Но иногда очень приятно, когда, во-первых, тебя поблагодарят. Ну вот, скажем, когда Солженицын прилетал в Лондон получать Темплтоновскую премию, у нас было переводчиков, ну, трое или четверо. И обыкновенно, когда вот так работаешь на износ, тот, кого ты переводишь, не обращает на тебя внимания. Мы с Ириной Арсеньевной Кирилловой были вот две женщины из этой группы переводчиков. И я была очень тронута тем, что после очень насыщенных 2 часов Солженицын к нам подошел, поблагодарил нас и сказал, не принести ли мне вам стакан воды, нужно ли вам, может быть, хотите чашку кофе. Хотя звездой дня был он, а, конечно, не мы. Потом я была очень приятно впечатлена, если хотите, когда в 90-м, по-моему, году Борис Николаевич Ельцин приезжал в Лондон в связи с выходом в свет его книги. И я 2 дня была его переводчицей, и когда мы уже расставались, он меня поблагодарил и очень по-джентльменски поцеловал мне руку.
Алена Кожевникова, переводчица, в прошлом сотрудница BBC и Радио Свобода. Вы слушали передачу о переводчиках-синхронистах.